Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер.
Сегодня мы говорим о компромиссах и бескомпромиссности либералов начала прошлого века и нынешних либералов, российских либералов, прежде всего, 90-х, 2020-х годов. И мой первый вопрос к вам связан с тем, как вы вообще видите, насколько тот и другой либеральный класс были способны идти на компромиссы и искали их. Очень плохо слышно, да? Алло?
Алло, не очень.
Алло.
Хорошо. Да, что-то не очень хорошо слышно. Или хорошо?
Нет, ну я думаю, что это терпимо.
Ну все, давайте тогда. Вы начнете отвечать, я попрошу вырезать на нашего программиста. Да. Все, да, в таком случае сейчас немножко помолчим, и кто-то из вас начнет отвечать.
Ну, Кирилл, наверное.
Да, Кирилл, пожалуйста.
Хорошо. Я буду, соответственно, говорить о либералах начала 20 века, конца 19 века. Если не вдаваться в частности, а их много, то я бы отметил следующее. Русские либералы, и не только либералы, но в данном случае говорим мы о них, в этот период страдали от неготовности зачастую, на компромисс. То есть отстаивать свои принципы они умели и желали. Правда, принципы зачастую очень разнились друг от друга. По сути дела, мы говорим о двух типах русского либерализма в начале столетия, в начале 20-го столетия. Сильно не похожих друг на друга. И вот между ними даже не возникало оснований для полноценного диалога. А тем более это можно говорить о представителях разных идеологических направлений, разных кружков, а тем более начиная с 1905-1906 года политических партий. То есть политические партии в России выстраивались таким образом, что в центре их всегда была некая идеологема, они были идеологоцентричными. Они не предполагали, что политика – это торговля, что необходимо договариваться, что можно договариваться в том числе с тем, что тогда называлось исторической властью, ну, проще говоря, с правительством. Они полагали, что обладают монополией на истину. Это, опять же, свойство не только этих политических сил. То же самое могли сказать и консерваторы, тоже можно сказать и социалистов самых разных властей. И в этой связи возникал вопрос, а зачем вести диалог с теми, кто заведомо заблуждается? Вот как называл Павел Николаевич Милюков своих оппонентов слева, это вот наши ослики. Мы их можем использовать, они будут работать на нас, они могут нам в чем-то помогать и поддерживать, сами не понимая на самом деле, какую роль они в этом играют. Потому что мы их будем вести, зная законы истории, зная представление о том, что такое прогресс, представляя себе специфику развития мира и России в том числе, а они будут нашими попутчиками, следуя тому маршруту, который проложим мы по представителю Конституционно-демократической партии. Ну, на самом деле, ровным счетом, очень похоже рассуждали, скажем, представители Союза 17 октября. На самом деле, я повторю, что и слева, и справа мы найдем схожие тенденции. Уважаемые господа, я могу говорить об этом дальше. Я не уверен, стоит ли эту тему развивать или нет.
Нет, это очень интересная тема, прежде всего потому, что она несколько похожа на те обвинения, которые мы слышим в адрес современных либералов, что они в большей степени готовы говорить на личном уровне, а не говорить о схожести или несхожести программ, конкуренции идеологических установок.
То есть продолжить, да?
Да, можно продолжить, или Леонид, я думаю, этот вопрос разовьет, конечно.
Я с удовольствием слушаю.
Хорошо. Почему так получается? Мне представляется, что в огромной степени это объясняется генезисом этих политических сил. Они складывались как кружки. Они изначально только мечтали быть политическими партиями. Не подразумевая, что у них может быть какая-либо серьезная социальная поддержка. И у них была, конечно, надежда, что когда мы все-таки нечто сформулируем, нечто выскажем, определимся, то это будет то, что поддержит так или иначе вся нация. Это будет так или иначе всех устраивать. Все социальные силы, вне зависимости от того, какие внутренние конфликты между ними есть. И поэтому практически любая политическая сила в России начала века говорила не от имени какой-то отдельной социальной страты. Она не рассчитывала получить поддержку какой-то отдельной группы, ну, может быть, за исключением социал-демократов, но это отдельный сюжет, о котором сейчас с вами касаться не будем. Вот в либеральной среде это было именно так. Предпочитали говорить от имени нации, от имени прогресса, от имени истории. Очень боялись либералы так или иначе себя ассоциировать, например, с буржуазией. Вот в любом учебнике сейчас можно найти, например, там «Союз 17 октября» – это партия, в которой в том числе присутствовали представители крупной буржуазии, промышленники. Но на самом деле сами октябристы так не думали, и более того, они боялись, когда их с этим ассоциировали. Напротив, они всячески подчеркивали, нет, мы, может быть, даже нарочито не будем учитывать интересы крупного бизнеса. Нет, мы специально будем проводить такие законопроекты, которые не устраивают московских предпринимателей. Да, собственно, и московские предприниматели, за исключением Гучковых, потом впоследствии из этой партии разбегутся, потому что она совершенно не соответствовала их интересам. Тем более это будет характерно для конституционно-демократической партии, для кадетов. Вот часто для советской историографии воспроизводились слова Ленина о том, что вот кадеты – это партия крупной буржуазии, но сами кадеты при слове крупной буржуазии только лишь отмахивались. Их это чрезвычайно тяготило, мысль о том, что их могут даже на теоретическом уровне с этим сопоставлять. Вот Милюков будет учить своих коллег, соратников по партии. Ни в коем случае не идите на диалог с представителем предпринимательских кругов. Это только лишь способствует дискредитации такой идеи, как вот наша конституционно-демократическая мечта, которую мы вынашиваем сами и которая содержится в нашей политической программе. Это частность, но на самом деле за этим стоит очень большая проблема, потому что все эти политические силы так или иначе предпочитали говорить от имени своего проекта, который обозначен был в программе и который превращался в нечто большее, чем просто программа. И программа – это вот платформа, о которой вы договариваетесь, где сталкиваются самые разные взгляды, далеко не всегда они идентичные, кто-то от чего-то отказывается, кто-то на время готов от чего-то, чем-то поступиться. А как будто бы становление этих программ в России было похожим, а результат был особым. Он заключается в следующем. Когда эти программы были достигнуты, так или иначе они сложились в нечто единое, цельное, то возникла мысль, что на самом деле это вот максимум тому, что можно стремиться. Это некий идеал, это больше, чем программа. Это вот наша политическая кредо. И мы отступаться от него не собираемся, хотя бы потому, что действительно это не просто плод наших усилий, это проект на будущее, который кажется нам в данном конкретном случае идеальным. Если вы исходите не от каких-то социальных интересов, которые представляете, а исходите как раз из идеальной программы, то зачем нужно ли вести диалог с теми, кто исходит из программы ложной, неправильной? Нет, не надо поступаться истиной. Истиной поступаться невозможно. Интересами можно поступаться, а истины нет. И поэтому политические партии в России, они в какой-то степени имели элементы сектантства. Причем это было характерно для всех политических сил, практически без исключения. И что получалось? Получалось то, что эти политические партии стали явлением сугубо характерным для событий Первой русской революции. Вот расцвет политических партий в России – это 1905-1906 год. В 1906 году совокупная численность политических партий в стране – полпроцента населения. Ну, как считать, много это или мало, но это будет максимум, который достигнут политические партии в России до 17-го года. В 17-м году будет новый пик локальный, после этого опять падение. Вот между 5-м годом, 6-м годом и 17-м годом политические партии в России переживали глубочайший кризис. Многие практически полностью исчезли с поляны, как, скажем, Союз 17 октября. Некоторые, безусловно, деградировали, как леворадикальной партии. Кадеты остались, кадеты сохранились, но на самом деле численность их была несопоставима с той, что была характерна, скажем, до 5-6 года. Почему? Потому что политические партии в России работали так или иначе на революцию. Они эту революцию некоторые боялись и поэтому считали необходимым противостоять, как, скажем, правые партии. Некоторые, напротив, всячески этому содействовали, как леворадикальные партии. А вот либеральные партии, они полагали, что революция, надо воспользоваться так или иначе. И они по-своему понимали, интерпретировали совсем иным образом, нежели это было характерно, скажем, для социал-демократов или партии социалистов-революционеров. Но вот революция, ну не то чтобы неправильно сказать, закончилась, это, наверное, не точно сформулировано, но вот ее волна спала. И мы видим с вами, как все политические силы, за редчайшим исключением, вынуждены самоопределяться. Это становится для них, по сути, неразрешимой проблемой. Даже как жить на новом этапе, когда нужно участвовать в формировании Думы, нужно создавать межфракционные группы, нужно искать контакты, в том числе с правительственным кругом. Они это делать не умеют. Или, точнее, даже так, партии не умеют, а конкретные люди, лица, учатся. И мы видим, как возникает огромное расстояние между политическими партиями и думскими фракциями. Как политическая система, с одной стороны, меняется, трансформируется, становится более динамичной, и, в общем, там больше политических игроков, а политические партии, напротив, постепенно сходят с арены. Почему? Потому что они привыкли жить в совершенно других заданных обстоятельствах. И реанимация партийной системы начинается тогда, когда возвращаются лозунги десятилетней давности, то есть лозунги революции первой, и когда Россия подходит к революции второй. То есть, по большому счету, политические партии в том виде, в котором они сложились в начале 20 века, они играли в том числе и дестабилизирующую роль. Но были попытки и переформатирования политической системы. Самый яркий пример тому – это деятельность и группы прогрессистов. Сначала группы, потом партии прогрессистов. Уже там после 2012 года вот это, она начинает активно складываться. Но это все равно некие фрагменты системы, которые очень сложно было поколебать. Потому что огромная была сила инерции, которая так или иначе толкала политические партии к воспроизводству революционной традиции. Уважаемые дамы и господа, я сейчас очень много говорю. Мне кажется,
вы очень интересно говорите. Вы очень интересно говорите, но здесь еще некоторые уточнения перед тем, как Леонид продолжит. Все-таки вы выстроили такую амбивалентность, да, касающуюся интересов и истины. А вот можно говорить о предпочтениях? Вы сказали, что либералы каким-то образом отнекивались от ассоциации их с крупными буржуазными кругами, да, с крупной буржуазией. Скажите, пожалуйста, вот кому они потрафляли и с кем заигрывали тем самым? С какими кругами, с какими слоями? На какую игру они шли?
Дело в том, что тут очень важно, из чего это все произрастает. И на кого изначально вот те круги, которые так вот боялись союза с буржуазией, ориентировались. Дело в том, что когда все партии возникли в том месте, был период такого довольно долгого протопартийного строительства. Сначала возникают кружки, потом эти кружки обрастают какими-то дополнительными связями, возникают журналы, на основе журналов возникают союзы, из этих союзов потом вырастают партии. Я так вот это сказал в двух-трех словах, об этом можно говорить много. Когда я сказал союз, я имел в виду там еще и союз освобождения. Вот союз освобождения изначально. Это коалиция, с одной стороны, представителей, ну, скажем, условно, лево-либеральных кругов, то есть левого крыла русского либерализма, с одной стороны, а с другой стороны, внепартийных социалистов, которым было тесно социал-демократической нарождающейся партии, которые себя не видели в партии СССР, которые не сочувствовали будущим народным социалистам, но тем не менее все равно это были социалисты. Вот на основе этого альянса, по сути дела, складывается партия кадетов. То есть в ней изначально очень важен был вот этот социалистический сегмент и в идеологии, и в организации. И очень многие кадеты находились в этом пути. то ли они члены партии кадетов, то ли, скажем, они члены даже партии социалистов-функционеров. У Милюкова в его воспоминаниях есть такой фрагмент. Он в 1905 году возвращается в Россию. По сути дела, из эмиграции. И когда он сталкивается со своими прежними друзьями из русского богатства, это журнал, того, в общем, народничного направления, то они были уверены, что Милюков станет их. Он будет одним из победителей. Они так полагали, членов, по крайней мере, Центрального комитета, как пишет сам Милюков, партии СССР. Может быть, он путает. Возможно, что речь идет о народных социалистах, но это не столь важно. Важно другое, что Милюков, как бы один из лидеров, несомненно, будущей партии кадетов, он тоже выбирает, быть ли ему условно с либералами или быть социалистом. Это случай отнюдь не единичный. Многие лидеры партии кадетов имели в прошлом марксистский опыт. Ну, самый яркий пример – это Петр Струва, но далеко не только он, Бердяев, Оболенский, Булгаков, Тугаев-Грановский, да. То есть, на самом деле, для них их социалистическое прошлое, их интерес к марксизму или их интерес к народничеству, например, творчеству Михайловского, это то, что было для них очень важно. Это то, с чем они себя ассоциировали. Это то, с чем ассоциировал так называемый третий элемент. Так тогда называли земскую интеллигенцию. Земских врачей, земских учителей, земских агрономов. И для лидеров партии кадетов было очень важно, чтобы ни в коем случае вот те силы, чья позиция для них была дорога, они не ассоциировали руководство партии с представителями предпринимательских групп. Я полагаю, что причина в том числе и в этом. Относительно Союза 17 октября ситуация немножко сложнее, потому что партия была очень разнородной, очень разношерстной. Мы так условно называем либеральной партией, потому что у нее либеральная была программа, потому что руководство партии вполне себе было либеральным. Но на самом деле в партии были и сугубо консервативные элементы. И численно, возможно, они превосходили руководство. Но дело в том, что партия рассчитывала, опять же, на того, кто мог бы теоретически ее поддержать на выборах. Это были земцы. Земские служащие, не земские служащие, а именно деятели местного самоуправления. А это значит, что это по преимуществу и почти исключительно представители
среднего
дворянства. Дворянство, дворянство.
Нет,
помещение.
Сейчас бы это назвали средним классом. Ну ладно. Да.
Знаете, я думаю, что нет, не средний класс. Ну, то есть там были и помещики, которые вполне можно причислить среднего класса.
Да.
Но все-таки тон задавали. Ну, это то, что вот скорее по Сорокину будет upper middle class. Это вот скорее так. То есть, вот, ну, это не вполне себе. Средний, вот кадет это да, кадет скорее средний класс. Тут вот люди иного порядка, иного состояния, по большей части. И там будут представители аристократии, между прочим, тоже многие из них будут активными участниками Союза 17 октября. И вот для них точно так же казалось совершенно невозможным себя ассоциировать с московскими предпринимательскими кругами. Они тут тоже испытывали некое чувство брезгливости. Но на самом деле это ведь характерно было и для предпринимательства. Многие ведь из них бежали из вот купеческого сословия. Многие из них не хотели ассоциироваться с купечеством. И некоторые, например, намеренно не становились купцами, оставались, скажем, крестьянами. Потому что важно было подчеркнуть, нет, мы не купцы. Купцы – это вот мы занимаемся предпринимательством, у нас есть свое дело, но мы отнюдь не принадлежим к этому сословию. То есть речь идет еще о специфических социальных фобиях, характерных для России начала века. Ведь надо иметь в виду, что социалистические настроения были распространены отнюдь не только среди левых радикалов, что, в общем, казалось бы, естественно, логично. Они были распространены и в либеральной среде, более того, и в консервативной среде были очень сильные тенденции на обобществление собственности и правительстве в том числе. В этом, по большому счету, значение столыпинских реформ, потому что они были проведены вопреки настроениям значительной части политического класса.
Да, это очень интересно. Можем ли мы проводить какие-то параллели, Леонид? Все-таки либеральные партии, которые объединяются одной единственной идеей, идеей общего будущего, свержения системы и так далее. Можно ли здесь говорить о некоторых параллелях?
Значит, посмотрите, значит, во-первых, мне кажется, надо развести три понятия, да, каждому из которых можно использовать слово «либеральный». Значит, во-первых, это либеральная идеология, которая, ну, вот как, ну, которая, в общем, вера определенная, это мироощущение, это, ну, там, обычное такое определение идеологии как система ценностей, но это вот немножко больше, чем система ценностей, конечно, да? Вот, значит, это вот первый уровень, или там, наоборот, последний, не знаю, неважно какой, да, один из. Дальше есть то, о чем Кирилл говорил, политические партии, да? И, наконец, это парламентские фракции, ну, в разных уровнях парламента. Так вот, значит, то, что Кирилл говорил, я полностью согласен по отношению к политическим партиям и политическим и фракциям в парламенте. Значит, действительно, политические партии и в конце 20-го года, 20-го века, наши в начале 21-го, они сохраняют ту же самую, так сказать, особенность, о которой говорит Кирилл. А именно, они понимают, что они не могут добиться чего-то серьезного в рамках существующей системы. Вот, ну, система построена так, что она не собирается как-то реформироваться, изменяться под воздействием каких-то там дурацких идей. Вот, значит, и, соответственно, мне кажется, что политические партии смотрят на свое функционирование в некой России будущего, да, вот, или там как либерал, некоторые демократы говорят, прекрасной России будущего, да, вот, в общем, в какой-то не в той России, которая сегодня, а в той России, которая когда-нибудь, конечно, будет. Вот. Что касается фракций, то они, конечно, всегда значительно более договороспособны. И здесь я вам скажу, вот фракция, например, «Союз правых сил», которая была в Думе избрана в 1999 году, она обладала там менее 10% мест. Но благодаря именно парламентской работе, именно готовности, умению идти на компромиссы, переговоры там и так далее, она добилась того, что примерно половина рассматривавшихся Государственной Думой, что той Думой, которая имела признаки настоящего парламента, примерно половина рассматривающих там законопроектов, это были законопроекты, внесенные фракцией Союза правых сил. Вот. И там вообще как бы и мысли не было о том, чтобы не идти на компромиссы, не идти на договоренности и так далее. Конечно, все шли на компромиссы, договоренности и прочее. Но, понимаете, на договоренности идут тогда, когда есть шанс добиться успеха. Вот, понимаете, например, там традиционное обвинение такое демократическое или либеральное, у нас часто путаются эти понятия, оппозиции в России, вот вы не можете объединиться. Вот почему Пупкин с Тюткиным не могут сесть рядом, значит, наконец забыть о своих разногласиях и так далее. Да могут они сесть рядом и забыть. Конечно, могут, господи. И не все среди них, понимаете, какие-то, не знаю, самовлюбленные идиоты. Нет, конечно могут. Но дело в том, что когда Пупкин и Тюткин понимают, что вот у меня ноль и у тебя ноль, да, и вот мы вместе или там около нуля, и мы с тобой вместе объединимся и получим два этих нуля, да, и что? А я при этом лягу под тебя, понимаете? То есть нет смысла объединяться. Вот все объединения, все компромиссы, они же требуют жертв, да, а на жертву люди, нормальные люди, идут тогда, когда понятно, ради чего это происходит. Ради чего это происходит? Вот. В поведении фракций всегда есть элемент компромисса, договоренности и так далее, потому что там это... Алло.
Да-да-да, мы слышим.
Да-да-да, слышим.
Да, потому что там есть шанс на успех. Понимаете? Там вот ты видишь перед собой оппонента, оппонент тебе говорит, значит, так, ладно, я тебя поддержу здесь, но ты за это меня должен поддержать здесь, мы вот вместе это сделаем, отлично, мы договариваемся, понимаете? И хоть с чертом договариваемся, лишь бы добиться своего. И вот пример Союза правых сил, фракции Союза правых сил, очень, по-моему, положительный и эффективный на самом деле. Вот. Может быть, это относится, кстати, и к фракции Яблоко, но здесь просто, поскольку я к ней не имел отношения, мне как бы трудно об этом судить. Я вовсе не хочу сказать, что вот у нас получалось, а у них нет. Не знаю, думаю, может, у них тоже получалось. Вот. Значит, а вот партии, они не видели, по-видимому, вот в том периоде, о котором говорил Кирилл, и не видят в периоде современном, они не видят смысла договариваться, понимаете? Не потому, что они не могут, не умеют договариваться, потому что они не видят смысла. Вот. Кроме того, есть еще такой очень важный момент, конечно, да? Значит, политическая культура нашей страны, она, к сожалению, по-видимому, и вот тогда, в том время, о котором говорил Кирилл, и сегодня она не выработала традиций компромисса и договоренностей, ценности компромисса и договоренности и так далее. Вот в таком чисто ценностном плане, да, больше привлекательность вызывают люди, более привлекательные люди или там структуры, которые наоборот идут на пролом, которые там рвут у груди рубаху там и так далее. А какие-то вот, знаете, вот даже в нашем политическом вокабуляре слово «соглашатель», оно негативное, имеет негативные коннотации, правда? Вот, «соглашатель». «Соглашатель» — это плохо. А тем, почему это плохо? «Соглашатель» — это нормальный человек, который пытается, чтобы все со всеми согласились. Это, в общем, хорошее дело такое. Вот. А вот что касается либеральной идеологии, что я начал, да, это совершенно другой вопрос, на самом деле, как мне кажется, да. Вопрос в том, что не только политические партии в кризисе, там, в том числе либеральные, да, которые нас волнуют, поскольку они наши, да, но и идеология в целом в кризисе. Надо, мне кажется, что вот очень важный вопрос – это что происходит действительно, что происходит с идеологией, с вот этой системой либеральных ценностей, насколько она адекватна сегодняшнему дню, ну и так далее. У меня была еще одна реакция на то, что говорил Кирилл, но я вспомню, скажу.
Ну, да, у меня уточняющий такой вопрос. Все-таки, а с чем в таком случае либералы идут в политику? Потому что вы мне, честно говоря, Леонид, несколько ошеломили таким четким и прозрачным описанием того, почему либеральные партии не идут на диалог. Вы говорите, что они, две стороны диалога, понимают, что у них будет ноль в общей сложности. Но в таком случае зачем вообще идти в политику, если ничто не изменит ситуацию обреченности? Это первый вопрос. А второй вопрос связан с тем, все-таки как-нибудь меняется эволюция компромисса и бескомпромиссности, скажем, от тех 90-х, с которых вы начинали, да, партийной, фракционной активности, такой динамического векторного движения вперед, от 90-х к 2000-м и потом 2010-м годам. Как меняется, как эволюционирует, собственно, понимание того, на какой компромисс мы идем и на какой компромисс мы не можем идти в течение этих десятилетий?
Ну, смотрите, Ир, ну это две абсолютно разных проблемы.
Конечно, разных, но я просто уточняю, значит, чтобы Кирилл мог тоже
включиться. Ну, пожалуйста, давайте я попробую ответить по возможности кратко. Кстати, давайте как-то определим регламент нашего разговора. Вот когда мы должны закончить, когда мы закончим, ну и так далее.
Мы закончим минут через 25.
Хорошо, отлично.
Да.
Значит, смотрите, зачем идти? Зачем идти? А вы помните, Левша все просил передать государю, что англичане ружья кирпичом не чистят, да? Вот. То есть зачем он это делал? Он не знал, услышит его государь или нет, да? Но он, как, так сказать, социально ответственный патриотический человек, он понимал, что нельзя чистить ружье кирпичом, проиграем войну, да? И вот он, значит, пытался донести это до государя. Вот когда, мне кажется, что, ну, в политику по-разному, есть разная мотивация занятия политикой, да? Вот, и в том числе очень сильно, очень эгоцентрическая, но есть и такая, как бы, ну вот, передайте государю, что англичане ружья кирпичом не чистят, понимаете? Вот, и мне там не рассказывал, например, Егор Гайдар, светлую память, что после путча 91-го года, когда он видел в ужасе, видел, как все вокруг так сказать, радуются и празднуют победу, значит, гром победы, раздавайся, веселись, храбрый рос, да, а он видит, что страна идет к катастрофе абсолютной, да, что вот будет голод, холод, гражданская война, распад страны там, и так далее. Да? Вот он все четко видел, и он, значит, ходил по этим кабинетам, стучался в разные двери и пытался что-то такое объяснить, что, вот, ребята, вот будет так. Да? То есть довольно часто люди, не обязательно либералы, да, люди видят, то есть, ну, им кажется, что они видят. Они видят катастрофу грядущую, неизбежную. И они видят, со своей точки зрения, они видят путь к спасению, понимаете? И они пытаются этот путь реализовать, понимаете? Поэтому как бы не так важно, сколько тебя народу поддерживает и зачем. Ну да, ты проиграешь выборы, но тем не менее ты должен это делать, потому что иначе все погибнет. Вот. То есть мне кажется, что это нормально совершенно. Вот. А теперь вот по поводу того, на что идти, на что не идти. Понимаете, в чем дело? Значит, ну, в начале 90-х действительно, ну, знаете, ведь, собственно, компромисс требует времени. Правда? Вот. Нам надо с вами сесть, поговорить, договориться, разругаться, снова помириться, там, и так далее. Да? И это требует времени, как любой демократический процесс требует времени. Да? Вот. Он сейчас в Штатах, это самое, импичмент. Время. Вот. Значит, и люди готовы платить временем за демократические процедуры, ну, в стабильных демократиях. А у нас тогда, вот когда только все это начиналось, у нас было ощущение, что этого времени нет, понимаете? Вот в правительстве Гайдара говорили, что правительство как картошка, если зимой не съедят, так весной посадят. Вот, то есть совершенно ощущение вот такой какой-то времени, ну, цейтнота ужасного, да, оно не предполагало компромиссов и разговоров. Ну, просто это реально так, да. Кроме того, ну, сейчас, конечно, это уже не так, сейчас понятно, что времени у нас впереди до черта, что это система вечная, вот, почти, вот, но есть другое. Понимаете, опять же, договариваться можно с кем? Вот с кем можно договариваться? И можно договариваться с человеком или там, со структурой, которая действительно верит в то, что говорит, у которой есть какие-то свои, там, я не знаю, ценности, система представления и прочее. Да? А если перед тобой человек, который сегодня говорит стриженный, завтра говорит бритый, сегодня говорит черный, завтра говорит белое, ему совершенно все равно, понимаете, он говорит то, что ему прикажут говорить, ну, как эти там несчастные депутаты, которые его взяли и единогласно проголосовали за новую конституцию, да, вот, то о чем с ним разговаривать? Понимаете? Вот если брать, например, вот что очень важно, это понимание, мне кажется, растет сейчас, что, понимаете, в стране нельзя уничтожить разномыслие. Можно установить диктатуру, можно установить абсолютное единомыслие в правящих кругах там, и так далее, да, но в стране разномыслие останется. И будут левые, будут либералы, будут правые, будут националисты там, и так далее. Да? И всем им надо как-то жить вместе. И им надо договариваться. Они друг друга не уничтожат. Вот. А чтобы договариваться, надо найти партнеров, с которыми можно договариваться. Знаете, например, смотрите, там такие, допустим, по телевизору, ну, меня перестали сейчас звать, да, но раньше звали на все эти программы ужасные. Вот. Но вот там выступают какие-то люди такие там с патриотических позиций. Да? Но я же знаю, что если завтра ему позвонят и скажут, значит так, Вася, ты теперь вот это не говори, а говори вот это, он будет говорить вот это. Понимаете, он будет говорить то, что ему скажут. У него вообще никаких взглядов нету по определению. Да? Вот. Это другого типа существо. Вот. Но с теми, кто у кого есть там действительно там реальными националистами, вот реальными националистами, да, или реальными левыми, не с Зюгановым, который, ну, понятно кто, а с реальными левыми, конечно, надо разговаривать. Но для того, чтобы разговаривать, надо самим для себя понимать, на что мы можем идти, на что мы не можем идти, да. Вот мы вступаем там, ну, не знаю, вот мы торгуемся на рынке, да, вот, но мы для себя зная, что вот за столько я это куплю. Вот не, за выше я просто не могу, ну вот не буду покупать, да? А вот за столько я это куплю. Но это за столько, это вот, вот понимание этого, оно совершенно необходимо для нас. Поэтому мы должны, мне кажется, что вот как бы проблема не в том, чтобы заклеймить политические партии, что они не способны к компромиссу. Ну, способны, ну ладно, забудьте. Вот. А проблема в том, чтобы самим для себя определить, на что мы готовы пойти, мы, не они, а мы, на что мы готовы пойти в эти компромиссы, на что не готовы, с чем мы готовы согласиться, с чем мы не готовы согласиться, да, вот там, не знаю, мы готовы согласиться, ну, был бы я американцем, да, вот, а я вот готов согласиться с тем, что теперь не надо там думать о политкорректности, а можно, как, значит, говорит президент Трамп, говорить что-нибудь такое там сексистское, расистское периодически и так далее. Вот готов я с ним согласиться или не готов, например. Вот я лично не готов, но это как бы не важно, да? Вот, что я. Вот, вот мы для себя должны это определить. Что для нас символ веры? Понимаете, мне кажется, что на самом деле то, что вот либеральная идеология нуждается в чем-то похожем на то, что Лютер сделал с христианством. Вот нуждается в новом, в своем Лютере, в своей реформации. Причем, обратите внимание, Лютер, так сильно изменив христианство, он ведь не ослабил христианство и не уничтожил его. Он его сделал, наоборот, сильнее. Да? Оно осталось христианство, но это был шаг вперед, очень сильный шаг вперед. Причем это был шаг вперед, который, ну, этот шаг, был сделан не только новыми христианами, которые пошли за Лютером, да? Этот шаг был сделан и католической церковью, с которой он боролся, потому что она не могла вообще не реагировать на происходящее. Она пусть, может, с каким-то определенным запозданием, но она тоже стала идти вперед в каком-то тоже там, направлении какого-то развития. Вот я совершенно убежден, что либеральной идеологии, системе ценностей нашей, системе ценностей нужна реформация, на самом деле, да? Нужна реформация сродни той, которая произошла с христианством благодаря Лютеру и другим вот, церковным деятелям.
Вопрос к Кириллу. Да, Кирилл, да. Скажите, пожалуйста, а у либералов начала века тоже было настолько чуткое восприятие возможности катастрофы и необходимости выступить спасителями общества, предотвратить, купировать угрозу, которая на самом деле распространяется на все политические партии и все общественные слои разом?
Ирина, я вас слышу плохо, но я догадался, что вы спрашиваете, так
да.
Что буду...
Да.
Так, отвечать интуитивно.
Хорошо, попробуйте, пожалуйста.
Кирилл, надо отвечать на свои вопросы, мало ли о чем тебя спрашивают.
Да, конечно, да. Я как раз хотел подхватить ту мысль о кризисе идеологии. Мне она, в общем, близка и кажется весьма продуктивной. И, в том числе, и подхватить метафору по поводу Лютера. Ведь когда Лютер говорил об обновлении церкви, он ведь говорил не о реформе, ведь это мы сейчас, мы-то вот привыкли считать, что это что новое вносит в церковь. А на самом деле он-то мечтал возвратиться вот к апостольским временам, то есть воссоздать ту церковь, которая была еще на заре христианства. То есть он полагал, что он создает не новое, воссоздает старое, и в этом был его вызов. С либерализмом, мне кажется, в каком-то смысле история схожая. Потому что если мы... сейчас спросим, даже я думаю, что многих либералов, те, которые тебя аттестуют как либерал, что они полагают под либерализмом, тут будет набор таких клише, которые можно так или иначе приписать и к либерализму начала 19 века, конца 19 века. Но в этом не будет что-то такого особенного и отвечающего на современность. А ведь проблема в том, что в начале 20 века либерализм был действительно имел свое лицо, и в России в том числе. Это раз. А во-вторых, он был в каком-то смысле провокативен. Он высказывал то, что многим казалось не вполне очевидным. Я приведу два примера из разных сфер либеральной мысли того времени. как я уже сказал, были либералы, представлявшие собой классический русский либерализм. Они отчасти имелись у октябристов, но далеко не только. И так или иначе, это все проводилось из идей Бориса Николаевича Черина, наверное, крупнейшего либерального мыслителя конца 19-го. Вот что важно. Я не говорю о том, что хорошо это или плохо, да, так или так. Я говорю следующее. Это, в этом была несомненная провокация. Чичерин был нарочито антидемократичен. То есть он противопоставлял либерализм и демократию. Он был нарочито антиэгалитарен. И просвещал многие свои работы критики социалистического учения, Маркса и всего того, что с этим было связано. Он был государственником и полагал, что государство является необходимым инструментом для обеспечения прав и свобод. Поэтому, может быть, он не был слишком оригинален, но на определенном этапе он был оригинален тем, что выступал и против Конституции за самодержавие. И вот тут такой интересный либерал для 60-х, 70-х годов 19 века. Потом у Чичерина взгляды по поводу Конституции изменятся, а по поводу демократии и социализма нет. Это сохранится с ним вплоть до его кончины в 1904 году. И вот один из вариантов либерализма на тот этап. Другой либерализм, совсем не похожий, который, как я уже говорил, он тяготел в том числе и к социалистическим учениям. Тут возникает концепция, которую сначала выдвинул Владимир Сергеевич Соловьев, потом ее будет развивать в своих трудах Павел Иванович Новгородцев, о праве человека на достойную жизнь. Не просто на жизнь, а на достойную жизнь. А в соответствии с этим расширяются обязательства государства перед своими гражданами. Возникает представление о новом понимании собственности. Это в том числе вытекало из работ Миля. Я повторяю, нет смысла сейчас спорить о том, хорошо это или плохо. Оценивать эти идеологические построения со знаком плюс и минус. Важно то, что они были. Это раз. И они были довольно цельными. Они соответствовали современным течениям на тот момент европейской мысли. И в этом был интеллектуальный задор. То есть это была в любом случае некая провокация, на которую так или иначе надо было отвечать. Вот в этой связи у меня в том числе вопрос, и к Леониду в том числе. Можно ли вот на современном этапе говорить о том, что действительно либерализм выдвигает нечто, что не выдвигают другие? То есть он говорит, он создает повестку, которую не создают прочие политические силы. И они вынуждены отвечать на эту повестку. А напротив, не либералы вынуждены идти вслед за теми, кто выдвигает некие идеи, хорошие или плохие, но на которые приходится так или иначе реагировать.
Полностью соглашаюсь, да?
Вы знаете, Кирилл, мне кажется, что в общем... Конечно, все говорят более-менее одно и то же, да, вот, естественно, но, ну, слушайте, раз, два, четыре, там, я не знаю, земля квадратная, ну, вот, ну, что-нибудь вот такое, вот, все говорят более-менее одно и то же, но вопрос в приоритетах, знаете, вопрос в приоритетах, вот, кстати говоря, еще давно, где-то в 50-е годы, было одно исследование, произошло, сейчас не помню, кем, в Штатах, значит, мальчики из еврейских и итальянских семей в Америке, ну, по происхождению, еврейские и итальянские, да, значит, чего хотят для них родители, подростков, мальчики 12 лет, не помню, были, их опрашивали, чего, вот как родители видят твое будущее. И оказалось, что и в еврейских семьях, и в итальянских семьях родители хотят, чтобы ребенок закончил университет, стал профессором там и так далее. Но отсюда как бы делается вывод такой первый, что вот смотрите, а говорят, что у итальянцев, у евреев там разные, так сказать, ценностные системы, там, и так, вот видите, никакой разницы, все хотят одного и того же. Да, отлично. Только потом задается следующий вопрос. А как твои родители среагируют, если у тебя не получится закончить университет, стать профессором там и так далее, да? Тогда итальянские мальчики говорили, ну, Господи, ну не получится, так не получится, подумаешь вообще, переживут. Вот. А еврейские мальчики говорили, что ой, это будет катастрофа, мама не переживет, там, папа не переживет и так далее. Да? То есть это система приоритетов в ценностях, понимаете? Вот. То есть значит, мы же все понимаем, понимаете, что, например, определенное ограничение свободы необходимо, да? Ну вот мы проходим в Воронеже в аэропорту, нас там обыскивают фактически, без всякого ордера прокурора. Но мы соглашаемся с этим, ну а что делать, да? Вот, вот если эти отмороженные там взрывают самолеты, ну, значит, мы-то вынуждены на это пойти, да? Ну и многое другое также. Мы это принимаем. Но кто-то считает вообще свободу ценностью и сверхценностью определенной, да? И каждое ограничение обсуждается, каждое ограничение идет, вырывается, так сказать, государством с кровью там, и так далее, да? А кто-то считает, что все не важно. Ну, что там, свобода слова, например. Вообще-то да, нет. Вообще пусть будет. Пусть будет. Но, и это вам скажут и коммунисты, и националисты, кто угодно, да? Пусть будет свобода слова, жалко, что ли, очень хорошо. Вот. Но вопрос, вот, понимаете, чем жертвовать, да? От чего отказываться, что сбрасывать как балласт, да? То мы свободу будем защищать до последнего, да? Вот. А они от нее легко откажутся. В этом дело, мне кажется, понимаете? Это вот система приоритетов, не более того, ну и не менее. Вот. И, ну вот, вы сказали, вот выдвигают либерализм повестку. Вы знаете, когда вообще повестку выдвигают какие-то идеологические или политические силы, то получается всегда ерунда, мне кажется. Вот. Повестка выдвигается жизнью, да? А там, политики, идеологи, писатели, они чувствуют это или не чувствуют. Когда чувствуют, да, получается вот такая синергия, взлет там и все прочее. И вот меня-то больше всего беспокоит, что жизнь меняется, понимаете, жизнь меняется. Вот с того времени, о котором вы рассказывали, жизнь изменилась очень сильно, да? Вот со времени, когда Лох писал, жизнь очень сильно изменилась. Вот. А вот эта вот система идеологемы оставить точно такими же. Понимаете, вот система, вот эта вот система либеральных ценностей, да, она возникла тогда, например, когда, люди были немобильны, да, ну, то есть относительно немобильны, или мобильными были только представители очень узких классов. Или когда эта мобильность даже у них была, ну, понимаете, там люди путешествовали, конечно, да, но одно дело, когда ты за несколько часов перелетел в другую часть света, а другое дело, когда ты там 4 месяца на корабле туда плывешь. Вот. Мобильность людей, их переезды, смешение всего и так далее, да, вот, изменила жизнь, правда, вот жизнь стала другой. А идеологемы остались теми же. Вот смотрите, мы же понимаем неадекватность левых всяких построений, да, марксистских во многих построений, да, в современном мире. Мы понимаем, что, ну, ребят, ну, о чем вы говорите? Какой пролетариат, какой там, понимаете, там ткач, который там ткет сукно, там, против капиталя все это. И, вот. Ну да, тогда это было там, ну, возможно, может быть, это было тогда правдой, да, вот. А сейчас-то, ну, явно все не так, да, вот все... Все не так, и пролетариата такого нету, да, экономика совершенно другая. А вы, мол, пытаетесь, вот такие ортодоксальные левые, пытаетесь это все сохранить. Большинство левых понимает необходимость модификации собственной идеологии, ну, разумные левые, в соответствии с изменением жизни. Я не вижу такой же готовности у нас, с нашей стороны, я такой же готовности не вижу, вот. Я вижу, понимаете, вот во всяких мировых конфликтах, которые сейчас происходят, вот миграционные в значительной степени, прежде всего, наверное, даже, да, ну и культурологические даже, не миграционные, даже не в смысле экономики, а в смысле вот изменения жизни вокруг тебя, да, вот. Я вижу, что наши с вами сторонники, они скорее повторяют мантры, такие там, ну вот именно мантры повторяют, но это не ответ, понимаете? Это не ответ, когда, понимаете, когда вам говорят о реальной проблеме, ну, например, что, а вот что делать, причем он говорит, не только Россия, это и Европа, это где угодно существует такая проблема сейчас, например, там ребенка отдают в школу, да, а в школе очень много, в первом классе очень много приезжих, вот, и часть этих приезжих вообще не говорит на языке страны, или говорят плохо на этом языке. Вот. И я понимаю, что мой ребенок из-за этого тоже будет хуже развиваться. Вот. И чего мне с этим делать? Понимаете? Вот. А значит, там какой-нибудь там, какая-нибудь там Марин Ле Пен, вот, она дает ответ на это, да? Трамп дает ответ на это. Вот. А наши интеллигенты, они, ну, и наши, в смысле, вот, наши братья по классу, да, в разных странах, вот, они в ответ говорят, что все люди равны, там, и так далее. Ну ладно, равны, а мне с ребенком что делать? Понимаете? Вот. И тогда получается, что оказывается так, ты мне ответ не даешь, а Марин Ле Пен мне ответ дает. Вот я за нее и проголосую, и хорошо. И вот, и пусть будет ее ответ. Ее ответ фашистский, там, дикий, там, и так далее. Ну и ладно. Мне же надо, чтобы ребенок хорошо учился. Понимаете?
Угу. Ну, заканчивая, наверное, последний вопрос к вам. Как вы считаете, Леонид, у современных русских либералов есть такая компонента, с которой начинал Кирилл, вот эта любовь к истине, представление о собственной правоте, представление о символе веры в большей степени, нежели о политической программе?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это у всех. Вот не только у нас, это у националистов. Вот у меня есть пару знакомых таких, ну, серьезных националистов, которые вот реально вот во все это, во весь этот бред, с моей точки зрения, верят. Да? Вот. Они верят. Они верят, действительно, и мы верим. И это, по-моему, нормально совершенно. Ой, можно я одну вещь еще добавлю?
Да, конечно, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Даже две. Одно то, что вот я забыл в качестве комментария к тому, с чего начинал Кирилл. Вот Кирилл говорил, что кадеты как бы пытались, чтобы их не ассоциировали с тем, с теми классами, интересы которых они, вообще говоря, реально представляли. Да? Вот мне кажется, что это у нас осталось действительно очень сильно. Да? Вот. И оно касается в значительной степени интеллигенции. Вот, знаете, мы с вами, ну, вот люди нашего строя, да, мы легко, так сказать, готовы там выступать за права там, шахтеров, там, в общем, кого угодно, да? Но вот я, например, не вижу столь же сильного движения у нас в стране, например, в защиту прав преподавателей университета. Понимаете? Ну вот, а почему, ребята, а почему себя не защищать? Почему не защищать своих людей? Вот. И вот мне кажется, что защита своих – это очень важная вещь. Потому что, ну, я не очень верю людям, которые защищают, так сказать, дальних, но не защищают ближних, понимаете? Вот, это вот номер раз. Номер два, мне кажется, что вот одна из проблем идеологических, проблем либерализма сегодняшнего, она состоит в том, что он, ну, в таком его регрессическом варианте, он отрицает... или там пытается отрицать человеческую природу. Вот, понимаете, когда все это зарождалось, этого не было. Потому что не было этого конфликта, жизнь была другой. А сейчас, поскольку жизнь изменилась, то, понимаете, требования равенства и отношения ко всем равного и так далее, да, которые являются одним из ключевых таких моментов либеральной идеи, да, значит, оно как бы что означает? Поскольку, понимаете, вот раньше, пока люди жили, так сказать, только в своей среде, как бы, ну, вот, в своей деревне, в своем городе, в своей стране, на своем языке говорили и так далее, да, и всякие там приезжие с другим языком, другой верой, другим цветом кожи были просто какой-то экзотикой, вот. А сейчас это не так. Так вот, понимаете, когда говорят, что ты должен ко всем относиться ровно и равно, вот, то это значит, ты должен равно относиться и к своим, и к чужим. Понимаете? И к своим, и к чужим. А вот отношение к чужому, иначе выглядящему, иначе пахнущему, иначе говорящему и так далее, да, это биологические вещи. Понимаете? Это биологические вещи. Их нельзя просто так игнорировать. Понимаете? И нельзя вставать в позицию, как встают очень многие, по-моему, наши люди с вами. Значит, что вот кто испытывает, как бы, так сказать, неправильные чувства с точки зрения вот, символа веры, тот вот обязательно плохой человек и все. Вот чувства не надо пытаться вас, не надо, так сказать, людей обвиняют за то, что они неправильные чувства испытывают. За то, что когда они видят чужих, они их боятся, например. Да? Вот. Им надо разъяснять, что их не надо бояться. Понимаете? Им надо выстраивать систему, при которой чужой не опасен. Но если ты видишь чужого, и ты боишься, у тебя от этого получается тревожность. А раз у тебя получается тревожность, ты в ответ, ты, соответственно, начинаешь защищаться, даже когда нет реальной опасности, а ты все равно у тебя хочешь защищаешься. Да? Вот, понимаете, это есть естественные вещи. Они могут не красить человека, понимаете? Они могут не красить человека, но вот человек, он вот такой, какой он есть, и мы должны признавать право человека. Понимаете, мы же за свободу, да? Мы же за свободу. Значит, мы должны признавать право человека чувствовать то, что он чувствует. Даже в тех случаях, когда нам не нравятся его чувства. Вот как-то вот так.
Кирилл, ваше заключительное замечание, пожалуйста.
О чем?
Впечатление относительно возможности вообще сравнивать эти феномены либерализма того и этого века.
Нет, конечно, можно сравнивать и нужно сравнивать, потому что либерализм находится всегда в развитии, в динамике. Он очень зависит от региональной среды. И поэтому мы вправе говорить о том, что есть русский либерализм, английский, французский и так далее. Я вот не уверен, что можно говорить о либерализме вот в восточном контексте. Я не уверен, что можно говорить об особом, например, китайском либерализме или даже, например, японском либерализме.
А вот социализм невозможно было, да?
Что я вот не уверен. Мне кажется, что все-таки речь идет о европейском, ну, скажем, западном явлении, явлении западного мира. Но, тем не менее, то, что в Европе он имеет разную региональную специфику, тоже очевидно. И в этом смысле очень интересно сравнивать либерализм, потому что он, с одной стороны, содержит в себе то, что можно назвать инвариантным ядром, то, что не меняется, но он содержит в себе то, что находится действительно в постоянной динамике. Вот как я уже отметил, мне кажется, что большая проблема, что вот современный либерализм зачастую очищается вот от этого своего важного меняющегося компонента. В нем, несомненно, остается то, что вот я вот назвал вариантным ядром, то, что устойчиво, стабильно. Но есть вещи не менее важные и значимые, а именно отклик на современность. И, как я уже сказал, все-таки я полагаю возможность, так или иначе, выдвигать те собственные идеологические вызовы, на которые не только вы будете отвечать, но и все прочие остальные. Опять же, вспоминая 16 век, Лютер создал повестку интеллектуальную не только для своих сторонников, но и для своих оппонентов. Потом, впоследствии, ну, условно, не будем опять же вдаваться в детали, сейчас Маркс создал повестку, на которую так или иначе реагировали люди самых разных взглядов и убеждений. А если говорить, скажем, о русских либералов, ну, например, в 1909 году сборник Вехи создал несомненную интеллектуальную повестку. На тот год ее обсуждали все. Причем, опять же, и сторонники этого текста, и его противники. И вот это умение формировать вокруг себя интеллектуальную среду, на мой взгляд, очень важная особенность интеллектуалов, в том числе интеллектуалов либерального толка. И, на мой взгляд, это и вызов и для современного либерализма в том числе. Он должен сам уметь создавать вызовы для того, чтобы действительно оставаться на плаву.
Это замечательное пожелание, и мы на нем закончим. Спасибо, коллеги.
Спасибо.
Всего доброго.
Ладно, до свидания. Счастливо.
Всего
счастливо. Пока.